Благодарю вас, коллеги. Благодарю организаторов этой замечательной конференции. Первая часть, мне кажется, была фундаментальной, философской, очень глубокой, очень пробуждающей мысли. Вторая, надеюсь, будет не менее содержательной. Первое, что я хотел обратить внимание на абсолютно важнейший тезис, который прозвучал в самом начале, даже вот в этой созданной искусственным интеллектом видеоведении к нашей конференции, это perfect storm, идеальный шторм. Это фундаментальное, на мой взгляд, это самое правильное определение того будущего, к которому мы приближаемся. Чем ответственнее, как показал Валерий Федоров, люди относятся к будущему, чем они взрослее, трезвее, содержательнее, образованнее, тем более кошмарным это будущее выглядит. Это и есть, собственно говоря, то, что хотели сказать термином идеальный шторм. Мы приближаемся к идеальному шторму, мы приближаемся к коллапсу. И это, на самом деле, может быть войной, может быть концом человечества, может быть биологической трансформацией, может быть созданием глобального такого неонацистского, технократического, либерального государства. То есть, а может быть конвергенцией всех катастроф. Мы идем к коллапсу. Как минимум к войне, а может быть к вырождению и к исчезновению. Вот такой, мне кажется, наиболее ответственный образ будущего, дистопический, да, с разными вариантами. Никаких перспектив вот, движения по течению в этой ситуации, на мой взгляд, просто не представляется ни у кого. Этой перспективы нет, того, что если все оставить как есть, все само собой решится, что все, если продлить проект на то, что мы имеем дело, то мы стоим на пороге конца. Замечательно, и с этим можно жить, и с этим можно разбираться, но это, по крайней мере, ответственное отношение к будущему. Это и есть тезис, с которого началась наша конференция. Мы вступаем в момент идеального шторма. Шторма со всех точек зрения – это конвергенция катастроф. Прекрасно сказала госпожа Карин Кнайсель относительно Востока и Запада. Если мы посмотрим, что является причиной этих катастроф, откуда они взялись, каков их генезис, как они развились, это отнюдь не все человечество, это исключительно Запад. Запад является источником абсолютного зла. Те тренды, в котором в нем преобладают и в котором нам предлагается по инерции размещаться, вот они и являются социальной архитектурой конвергенции катастроф или идеального шторма. Запад со своим как раз линейностью, со своим отсутствием возможности градиентного понимания плюральности, что соответствует культурам Востока, что прекрасно показала госпожа Кнайсель. Запад и есть источник этих катастроф. Мы имеем дело с коллапсом Запада. Прекрасно хотел обратить внимание на работу новую Джорджаса Варуксакиса, не Варуфакиса, Варуксакиса, которая называется «Запад. История идей» 25-го года. Работа великолепная, где он показывает, что в самом определении Запада, в котором мы сегодня оперируем, задержится идея русофобии. Это концепт 30-х годов 19 века из окружения Огюста Конта, который, в принципе, будучи напуганный Венским конгрессом, говорит, что Запад – это республика, это прогресс, это развитие, это либерализм, это права человека, а Россия – это сила консервативная, которая угрожает Западу. Поэтому вообще Запад – это русофобское понятие, и западник – это русофоб. Практически так оно и есть на практике, но у этого есть еще и концептуальное генеалогическое обоснование. Теперь, что касается социальной архитектуры. Мы говорим сегодня о том, что нам необходимо заниматься социальной архитектурой в условиях идеального шторма. И, конечно, безусловно, мы говорим о своей социальной архитектуре. Запада есть, наверное, свои площадки, где они думают о своей социальной архитектуре. То, что Китай занимается социальной архитектурой активным образом, господин Чжанг Вэйвэй замечательно рассказал, и мы видим, в чем смысл этой восточной модели социальной архитектуры в Китае, и какие колоссальные результаты это может дать, если не упускать власть в своей стране, не отдавать ее либералам, демократам и прочее, а удержать ее в рамках того правящего тела, вот этого ruling entity, как он сказал, замечательный концепт, во имя интересов цивилизации. И вот не случайно господин Чан Гвэвэй, который выступал сегодня перед нами, является одним из первых, а может быть первым автором, который употребил в своих работах понятие государства цивилизации в отношении Китая. Сейчас это стало абсолютным догматическим пунктом нашей политики. Это многократно подтверждено нашим президентом в своих выступлениях, что Россия есть не страна, не часть западной цивилизации, а самостоятельное государство цивилизации. Вот этот славянофильско-евразийский тезис сегодня является догматическим. Он наличествует в основных моментах, обратите внимание, концепции внешней политики, концепция национальной политики, недавно принятая, указ о историческом просвещении и традиционные ценности. Фактически основные мировоззренческие положения, доктрин в концепции национальной безопасности, все исходят из понятия государства цивилизации, поэтому мы призваны поместить проблематику социальной архитектуры в критическую точку идеального шторма, связанного с коллапсом Запада, и исходя из принципа, что Россия есть самостоятельное государство, цивилизация. То есть Россия не должна стать заложницей и объектом, и жертвой движения Запада в бездну. Запад движется в бездну и хочет утащить туда все остальное человечество. Отсюда вот это дистопическое видение будущего, о котором мы говорили. У России фактически эта задача, как выпрыгнуть из поезда, который потерял управление, несется в бездну и не разбиться. Причем скорость увеличивается, это и есть понятие акселерационизма. Как левого, такого оптимистического розового, уже мало вдохновляющего, так и правого акселерационизма. Это уже та технократия, которая сочетается с открытым фашизмом в теории. Многих западных, типа Алекса Карпа, технологическая республика, Питера Тиля и так далее. На самом деле мы живем в очень страшный момент, и России надо строить свое будущее таким образом, чтобы не оказаться вовлеченной в этот процесс. Вот задача социальной архитектуры. Поэтому мы должны, как вот говорит Владыка Тихон, он создал в Крыму такие центры, точки опоры. России нужна точка, не точка кипения, точка кипения и так есть. Мы в ней, это и есть идеальная сторона. Нам нужна точка опоры. Нам Россия должна найти точку опоры для своего государства цивилизации, построить свое государство цивилизации в будущем, укрепить его. А для этого социальный архитектор должен быть носителем именно этой главной и фундаментальной задачи. Построение, реставрацию, если угодно, проекцию, плазмацию в будущее государства цивилизации. А это значит, что Россия должна осознать себя государством миром, как говорили евразийцы. То есть мы должны строить свою систему на основании себя как субъекта мировой истории, не объекта. Исходя из того восточного плюрализма, о котором госпожа Кнайсен говорила сегодня. То есть Россия – это государство-мир, в ней есть все. В ней есть разные народы, разные веры, разные культуры. И тем не менее эта цивилизация имеет свою собственную доминанту, свою собственную ось. Русский народ является ее ядром, русское православие является его мета-культурой. Православие шире, чем церковь, это мировоззрение. Наша держава является нашей опорой, нашим основанием, и фактически вот это и наш народ, да, народ, церковь и держава и составляют специфику нашей цивилизационной идентичности. Все три компонента безусловно чрезвычайно важны. Православие как освещающий духовная надстройка над всем обществом, народ как носитель и государство, священная Святая Русь, священное государство как идеал организации общества. И вот что мы строим. Мы строим, восстанавливаем константу того, что делало нас с нами в течение тысячелетия нашей истории на новом историческом уровне, в новом окружении. Не случайно господин Чан Гвэйвэй, упомянув о глубинном народе, глубинном государстве, третье, что он сказал, глубинный поиск. Deep state, deep people, deep seek. То есть на самом деле, конечно, технология должна быть встроена в наш цивилизационный рывок, она должна быть суверенной. Но на самом деле она должна быть средством, а не целью. Как только технология, об этом Хайдеггер прекрасно показывал, говорил, когда технология становится целью, а она подчиняет себе человека, и тогда она отчуждает и превращается в нового гегемона. И об этом Владимир Владимирович говорил, что когда такой блаженный Греф говорил, смотрите, какие у меня искусственный интеллект, что он может делать чайник, там может изменить сковородки, там электросковородки, вот там как бы устроить такой адультер электронный. На самом деле Путин его остановил и говорит, надо быть все-таки, чтобы искусственный интеллект человеческий-то не вытеснил. А это очень серьезно. Это на самом деле огромная проблема, на которую пока нет вообще никакого решения. Тем более, если Запад движется в этом направлении, он нам ответа точно не даст. Он нам подсунет все, что угодно, только не ответ. Ответ мы должны на вызов техники должны найти в нашей собственной цивилизации. Ни одного процесса, который идет сейчас по инерции, ни один процесс никуда нас не приведет. И социальная архитектура – это задача виража, исторического виража нашей страны. Мы должны развернуть наш корабль, чтобы он плыл не в Мальстрём, а плыл куда-то, может быть, каким-то, по крайней мере, к надежде настоящего берега. Ничего не гарантировано, но кроме бездны, которая впереди, если мы не свернем с того пути, в котором мы движемся, это и есть расшифровка понятия «идеальный шторм». Теперь социальная архитектура. Итак, социальный архитектор – это строитель государства цивилизации. Но откуда он должен начинаться, социальная архитектура? Это что? То, как государство обращается к народу, это то, что государство хочет от народа, или это то, что хочет народ от государства, наоборот. Социальная архитектура – это на самом деле экзарсис того, чем раньше была идеология в обществе. Это то, что может одернуть или поправить, как государство, или поддержать, или изменить, или улучшить, усовершенствовать, но одновременно то направление, которое меняет содержание народа. Не народ, как он есть, не государство, как он есть. И тот действует по инерции. Спрашивать их социологически бесполезно. Чиновник ответит свое, обыватель ответит свое. Это вообще никому не интересно, эти соцопросы, что думает чиновник, что думает молодежь, что вот Кардашьян скажет в своем или кто-то еще к блоге, тот и думает, и молодежь, и чиновник, и так далее. Социальный архитектор должен быть творцом государства цивилизации, творцом новой реальности. И в этом отношении на него как раз ложится самая серьезная функция. У нас партии эту функцию не выполняют. Государство не может взять на себя ответственность полностью за эту функцию, потому что государство само в каком-то смысле только начинает осознавать, что такое быть государством цивилизации. И общество само не может ответить на этот вопрос. И вот здесь перед нами совместно, перед государством и народом, перед глубинным государством, и еще вот я бы предложил такой неологизм, глубинное общество, именно общество в глубину. У меня есть, кстати, по поводу центра воображения, вот по которой говорил Валерий Федоров, у меня есть большая работа, которая называется «Социология воображения». И, по сути дела, это и есть попытка, вслед за Жильбером Дюраном, построить глубинную социологию или социологию глубин. Очень интересная такая инициатива, как раз в этом таком активном социально-архитектурном смысле. Так вот, социальная архитектура находится между глубинным государством или глубоко понятым государством и глубоко понятым народом, глубинным народом. Это, по сути дела, глубинная социальная архитектура. Она призвана трансформировать и то, и другое для того, чтобы двинуться в наше русское желаемое спасительное будущее. Это огромная миссия. Раньше это партии выполняли эту роль, или в советское время, в либеральное время, в 90-е годы, там, в 2000-е годы вообще никто эту роль не выполнял. А сейчас на самом деле осознается острая необходимость в том, чтобы у нас была идея, чтобы у нас было мировоззрение, чтобы мы двигались куда-то не случайно, ведомые вот этими волнами идеального шторма, а чтобы мы двигались к своей цели, защищая свои традиционные ценности и продолжая свою историю, став ее преемниками. Почему Александр Дмитриевич, на мой взгляд, Харичев говорил о самом успешном проекте «Бессмертный полк» как примере социальной архитектуры? Это и есть акт соединения живых и мертвых. Это и есть оперативное воссоздание связи времен. В этом, участвуя в этом, и президент, и патриарх, и простой человек, все, и представители всех народов нашей страны чувствуют себя частью того единого целого, которым мы являемся. Это удивительный акт социальной архитектуры, это мировоззренческий акт продолжения нашей истории. Это вот вспышка исторического просвещения, о котором мы говорим. Поэтому, на мой взгляд, социальная архитектура...
Александр Георгиевич, одна минута.
А социальная архитектура совсем не техническая вещь. Социальная архитектура – это предложение и мыслить, и творить будущее одновременно, потому что нельзя один мыслить, а другой творит. Такого не бывает. Мыслить и творить одновременно, и это очень серьезная вещь. Мне кажется, когда Харичев в первой части сказал, что нам нужна философская конференция, он абсолютно прав. Это в первую очередь дело философов-практиков, которых Валерий Федоров назвал визионерами. Вот такими философами-практиками и должна осуществляться, по крайней мере, самая глубина основы той социальной архитектуры, которая необходима для построения и возрождения, воссоздания, восстановления государства цивилизации. Благодарю.
Спасибо.